Доброй ночи, добрый вечер, уважаемые посетители сайта Gypsy Team. Наше радио, о котором можно сказать редко, но метко, выходит оно в эфир очень редко, к сожалению, ну, по разным причинам, но надеюсь, что это будет интересная передача. Мы делаем такой специальный эфир, посвященный предстоящей мировой серии покера, которая начнется уже, соответственно, меньше, чем через неделю. Первый турнир состоится 31 мая. В этот день с утра начнут играть сотрудники казино. В этом турнире ни один из наших гостей сегодняшних играть точно не будет, потому что никто из них в казино не работает, только проигрывают там деньги. Вот. А в 5 вечера начнется турнир Heads Up по 25 тысяч. И, насколько я знаю, один из наших гостей, сейчас это мы плавно переходим к представлению гостей, один из наших гостей планирует играть в этом турнире. Это Максим Лыков.
Значит, кто же он?
Да, всем вот привет. Максим, привет. Также уже у нас в эфире Сергей Рыбаченко. Сергей Васильевич.
Добрый вечер.
Добрый вечер. И легенда Gypsy Team, наш главный редактор, выдающийся обозреватель мировой серии покера, который пока, правда, в турнирах мировой серии не принимал участие, это Сергей Сафронов, также известный как Swordfish.
Антилегенда. Но на самом деле я принимал участие в турнире для журналистов.
Ну, хотя и по... да, кстати, на самом
Серега,
деле...
Серега, какое у тебя отчество? Чтобы Сергей Васильевич и кто еще? Вот, как бы, чтобы...
Михайлович.
Сергей Михайлович.
Да, на самом деле к победе на турнире мировой серии ближе всех был как раз Сергей Сафронов, поскольку в прошлом году в турнире для журналистов, который проходит на мировой серии, он занял второе место. Лучший результат...
Повторил результат Ивана Демидо.
Да, лучший результат из, значит, других участников. У Максима Лыкова он однажды в турнире мировой серии занимал третье место, а вот Сергей Рыбаченко, по-моему, лучший результат имеет седьмое место, да, Сереж?
Да, седьмое.
Седьмое. Ну и также в эфире Илья Городецкий, у которого лучший результат в турнирах мировой серии 41 место. Ну, что делать? Да, ну... Будем целый ряд вопросов мы сегодня обсуждать, но, наверное, начнем с того, что я спрошу своих гостей. Я не знаю, правда, кто чей гость, потому что у нас и Сергей Рыбаченко, радиоведущий, а Сергей Сафронов вообще ведущий просто. Да и Макс Лыков тоже ведет иногда трансляции с турниров ЕПТ. Ну вот, чего вы ждете от мировой серии, я бы сказал, не в глобальном плане, а вот для себя лично. Вот с какими ожиданиями едете? Наверное, первым по старшинству спрошу Сергея Васильевича.
Ну, я, наверное, отвечу, как и все, стандартно. Ну, что можно ждать? Конечно, хочется выступить как можно лучше, хотелось бы. Ну, как для себя вот задачу, минимум я поставил, это финальный стол. То есть вот такой вот у меня небольшой план. Это...
И именно вот мировая серия этого года для тебя по ощущениям чем-то отличается от, вот, например, прошлого года, когда, в принципе, ну, наверное, в позапрошлом году был немножко друг... Хотя, ну, вот не знаю, но, в общем, вот вопрос. Вот именно эта серия чем-то для тебя уникальна или уже в рабочем режиме, поскольку ты четвертый год, насколько я знаю, ездишь на мировую серию?
Ну, наверное, немножко отличается тем, что в прошлом году я ехал с меньшим, скажем так, банкроллом и планировал играть только дешевые турниры. И из дорогих только Main Event и Horse. В этом году я планирую сыграть больше турниров. Вот, поэтому, ну, в этом плане, да, немножко отличается.
Хорошо, спасибо. Макс, для тебя это будет, насколько я помню, опять же, так же, как и для меня, третья мировая серия. Чем-то она отличается или вот эти вот мировые серии уже превратились в такую определенную рутину для тебя?
Ну, естественно, как бы в какую-то рутину они превратились, но все равно с каждым годом ощущение, что... Игра становится лучше, она присутствует, так что я надеюсь где-то на 300-500 тысяч профита, то есть в среднем. То есть я еду к самому началу, буду играть все турниры до конца и винишен. Ну, то есть в среднем, даже не знаю, профит и виннингс может быть, потому что все-таки профит это побольше. Но надеюсь выстрелить, настрой хороший, для себя решил чуть по-другому подходить к турнирам в этом году, более серьезно.
Вот ты вообще достаточно часто говорил о том, что ты стараешься, скажем так, профессионально относиться к покеру, как к работе, большой, скажем так, любви к покеру не испытываешь. В связи с этим я хотел у тебя спросить, с одной стороны, является для тебя вот мировая серия покера таким праздником, скажем так, и все-таки хотел бы, все-таки, чтобы ты уточнил, что значит относиться более серьезно. Неужели вот у тебя было, ну, скажем, в прошлом году или в позапрошлом каким-то турниром несерьезные отношения?
Нет, у меня было всегда серьезное отношение, как бы, там, кому как ни казалось, я всегда играл там... в свою силу, да, вот. А отношение к Овсопу лично у меня, если в первый раз у меня было, ой, это круто, там первый раз, то, естественно, на третий у меня уже более спокойно, и за счет того, что я наездился за два года достаточно много по Европе, я думаю, почти все турниры посетил, то есть достаточно много увидел, узнал сильных, слабых игроков, и, в принципе, просто за счет этого наигрыша как бы уже нету такого ощущения, что вот в СОП-браслет это что-то такое особенное. Хотя, конечно, это приятно внести в свою коллекцию и в СОП там. И... Ну, естественно, мейн-эвент – это турнир, которым все грезят этим турниром. И, в принципе, это тоже основная цель. Но я понимаю, что, в принципе, попасть на финальный стол – это из разряда фантастики. Но если сложится, то сложится.
Ну и Сережа Сафронов, тоже хочу тебя попросить рассказать. Ты на другой стороне баррикад находился последние два года на мировой серии. Причем я знаю, что, так сказать, у тебя противоречивое ощущение даже не от мировой серии, а от Лас-Вегаса. Вот чего ты ждешь именно в этом году?
Ну, есть несколько, да, вариантов ответов. Короткий и, наверное, длинный. Что, может быть,
но если ты Макс уже... Лыков, то лучше выбирай короткий, потому что его короткий – это как у обычного человека длинный.
Да, сложно сказать. Ну, в общем, я жду, что все будет хорошо, в общем, что я жду.
Да, это, видимо, была короткая версия ответа. Да, ладно, хорошо, давайте такую тему обсудим. В тот момент, когда грянула проклятая черная пятница, 15 апреля, буквально через несколько дней, там Негриану написал в своем твиттере, что покер возвращается назад, в мейн-ивенте будет 3000 человек. Тем не менее, в принципе, после этого уже турниры, которые проходили, причем и в Америке, и в Европе, был некоторый спад по сравнению с количеством участников в прошлом году, но он был, скажем так, не критичного размера. Чего вы ожидаете именно по количеству участников в этом году, как в предварительных турнирах, так и в мейн-эвенте? Ну, опять же, наверное, в первую очередь вопрос Сергею Рыбаченко.
Ну, я думаю, что в предварительных турнирах, ну, я не думаю, что будут какие-то серьезные изменения. То есть я думаю, что количество участников будет приблизительно такое же, как и в прошлых, ну, в прошлом, позапрошлом году. Вот. А вот в мейн-эвенте, да, скорее всего, конечно, скажется вот эта черная пятница. Я ожидаю, что будет в пределах 5000 человек участвовать в мейн-эвенте.
Но все-таки не 3-4 тысячи, да?
Ну, я вот, у нас мы как раз недавно вот в Риге играли в этого... Как
да, я тоже хотел это рассказать.
Макс Лыков тоже участвовал, да, Дикей. Мы играли в Джонни Логана, довольно популярная игра среди покеристов. Вот, и там был такой вопрос. Вот, я написал ответ 4888 человек.
И я, в принципе, эту цифру даже и назвал...
По ходу, торгов назвал, да.
Но... То есть ты был как бы Джонни Лоданом, да?
Конкретно на этот вопрос я был Джонни Лоданом, да, и я написал цифру 4888.
Ну, если кто не знает, наверное, стоит пояснить. Не все наши зрители, я думаю, знают, что такое... ну, это игра, которую придумали Антонио Эсфандиари и Фил Лак. Она, на самом деле, полное название ее «Что думает Джонни Лодан» или «Джонни Лодан думает». Это когда два человека должны угадать, что думает по какому-то поводу третий человек, как бы третий участник игры, ну, можно сказать, можно назвать его ведущим в данном случае. И кто ближе, как бы, к его версии ответа на какой-то вопрос оказывается, тот и выигрывает. Вот. Ну,
это минимум трое, и а так до бесконечности.
Ну да, их может быть и много, этих участников, которые угадывают. Ну, один на один обычно. Я вот,
нет,
ну,
мы играли в пятером. Играл Ваня, Маркуш, вот, Дикей, я и один там местный товарищ, который ни в чем не разбирается, ответы давал все не фопат. То есть с ним
он и выиграл,
играть.
Да?
Нет, он как раз он не мог выиграть теоретически, под него приходилось подстраиваться, потому что...
Когда мы, собственно, отвечал... под него и собрались.
Да, под него и собрались, потому что играли мы на деньги. Вот. И когда он отвечал, приходилось, ну, понимать, что человек как бы не особо далекий, то есть он, ну, в свои ответы нужно было понимать, что если я знаю, например, правильный ответ такой-то, но, ну, я к примеру приведу, был вопрос, сколько стоит самый дорогой перелет в мире на этих, на обычных
авиалиниях,
да. Ну, учитывается, естественно, и бизнес-класс там и все, но я-то знаю, что цена там порядка 70-80 тысяч долларов, там, первый класс, но учитывая, что этот вопрос был задан ему, приходилось сильно занижать. Он написал ответ там, по-моему, что-то 6 или 7 тысяч, вот такой вот участник у нас был из Риги.
6 или 7 тысяч чего?
Долларов. Максимальная цена за перелет из любой точки.
Ну, я... Если из Москвы хотеть, например, в Лас-Вегас долететь и использовать, например, сингапурские авиалинии или эти, как вот называется, ну, ты знаешь эту авиакомпанию, которая, ну, в арабские страны, в Арабские Эмираты летает.
Ну, Emirates.
Emirates, да. Ну, вот это уже стоит почти 10 тысяч долларов.
Нет, ну, ты берешь, ну... ты еще берешь там какой-то обычный, а есть же первый класс. Многие, у нас просто нет первого класса, не в Аэрофлоте, а там, где первый класс, там цена сразу в 10 раз выше.
Хорошо, вот другой такой момент, который освещался даже в анонсе этой трансляции, этого эфира, да, и вызвал некоторое недоумение у наших посетителей. Разъясню, что имелось в виду. Ну, по некоторой информации, скажем так, владельцы компании сайта Full Tilt на сегодняшний день не находятся в Лас-Вегасе. Ни один из них не принимал участие в чемпионате ВПТ по 25 тысяч, и даже по некоторым версиям они не будут участвовать в турнирах мировой серии. Вот я хотел бы Сергея Сафронова спросить, который близок как бы к покерным новостям, да, насколько, Сереж, ты считаешь это реально, что мировая серия покера пройдет без Фила Айви, там, не знаю, Ховарда Ледерера, Криса Фергюсона?
Ну, во-первых, это будет очень печально, конечно, мягко говоря. А во-вторых, ну, сегодня я еще не изучал новости, но вчера в Твиттере Двана я видел то, что он собирается играть много ивентов, и, ну, я могу даже процитировать. Но, в общем,
Дван здесь не показатель, сам понимаешь, Дван
не является. Ну, он, тем не менее, входит в команду, как бы, ну, вот есть там красные просто про, а есть команда Full Tilt, вот Том Дван все-таки из команды Full Tilt, из вот этих вот 10 человек, или сколько там у них сейчас. То есть, по крайней мере, один человек из команды точно собирается там быть.
Почему один? Не, ну понятно, что будет играть Эрик Сайдел, Майк Матусов, ну как бы, поскольку, ну, они не являются...
Ну да.
Ну как ты думаешь,
Фил Айви? В принципе, речь идет про Фил Айви, Говарда Ледерера и Криса Фергюсона, правильно? Или кого-то еще ты имеешь в виду?
Я думаю, да, вот прежде всего эти трое, так сказать, под вопросом.
Ну, у меня они, к сожалению, под таким же вопросом. Фил Айви свой сайт не обновляет, Твиттер тоже он не обновляет. У него удивительные бывают набеги на Твиттер, там, когда он пишет в день 10 сообщений, и потом опять на полгода замирает. Вот сейчас опять же такое у него затишье там.
Я бы хотел добавить просто, что если не будет Ледерера и Фергюсона, это, в принципе, будет все равно, но они сильное шоу не делают. Но вот если включать Айви, то... Конечно, это для многих будет очень неожиданно, то есть, ну, люди поймут, что, ну, что-то там не то происходит в высшей сфере Full Tilt, и, видимо, там, ну, какие-то моменты, что даже Фил Айви не сможет посетить мировую серию. Вот как я это вижу, эту ситуацию.
Дай прогноз, Сереж Рыбаченко, как ты думаешь?
Честно говоря, я абсолютно не в курсе, поэтому никаких прогнозов дать не могу. Но я, честно говоря, очень надеюсь, что будут все-таки все участвовать, иначе как-то, если будут пропускать такие звезды, как Айви, то несколько статус теряется турнира.
Следующий вопрос хотел бы обсудить. Ну, в общем-то, большинство, наверное, подавляющее лучших российских игроков отправляются на мировую серию. Можете ли вы дать какой-то прогноз? Как вы думаете, кто из российских игроков в этом году выступит наиболее успешно? И вообще, дайте прогноз по выступлению российских игроков. Будут ли браслеты, будут ли какие-то крупные финальные столы, и кого вы можете отметить как фаворитов? Ну, не знаю, в произвольном порядке. Ну, давай, Макс, начнем с тебя. Только не надо сейчас кричать «я», «опять я», «снова я».
Я как раз хотел сказать «я», «опять я». Ну, в принципе, серия состоит из большого количества турниров, каждый может выстрелить. Я не знаю, в принципе, я буду надеяться на себя и также буду желать всем российским игрокам также удачи, потому что всегда приятно, как вот в прошлом году Костя выиграл, очень было круто. И... То есть ощущение, что вот русский, там, Виталий когда выиграл. Ну, то есть это всегда приятно, когда русскоговорящие люди выигрывают турниры, в принципе. Я даже не знаю, какие давать прогнозы, потому что все-таки турнирная дисперсия высока. Я думаю, в лимитных играх наши игроки будут иметь больше шансов. Все-таки поле там поменьше, чем в ноу-лимит играх. И, соответственно, шанс, что люди попадут в финальный стол и там первое, второе, третье место больше. В принципе, наши лимитные игроки просто в среднем хорошо играют, в отличие от среднего поля. Так что я, наверное, сделаю ставку на лимитные игры и даже не знаю, кто
и
как
выставит. И на себя.
И на себя. Ну нет, ну конечно, на себя в том числе, но я надеюсь, наши могут выстрелить.
Сереж, я вот помню, в прошлом году ты, по-моему, говорил, что этот год станет первым, когда ты будешь готов поставить на то, что российский игрок завоюет браслет мировой серии. Может быть, я неправильно что-то помню. Как
да,
твое мнение не изменилось?
Абсолютно верно. Вот в прошлом году Косте Бычкову удалось выиграть браслет, но если бы перед СОПом спрашивали, они просто, вот, ну, как обычно, знаешь, вот выиграют наши, ну, все как патриоты говорят, да, конечно, выиграют все турниры, там, и вторые места тоже. Вот, я говорю, если это как вот мое любимое слово «маза», да, которое уже вошло, если бы меня предложили бы, скажем так, ответить деньгами, в прошлом году я бы все-таки поставил, что скорее не выиграет, чем выиграет. Ну, так я оценивал вероятности. Вот, то в этом году, например, если с равным ответом, то я уже считаю, что большая вероятность, что все-таки кто-то из россиян выиграет браслет, чем то, что это не произойдет. Вот. Так что, думаю, наши шансы с каждым годом будут только улучшаться. Все больше и больше людей ездит, и уровень игроков повышается. Плюс у нас очень много молодых ребят, которые по возрастному критерию не могли пока ездить. Их каждый год добавляется, которые уже могут поехать, ну, очень сильные игроки. Поэтому я думаю, что с каждым годом шансы будут только улучшаться.
Как говорил Сергей Гролукович, лежа на за линией поля.
Ничего себе ты...
Номер скажи! Имя! Назови пару имен, Сереж. На кого ты готов как бы поставить?
Ничего себе ты вспомнил, Илья Горлукович.
Ты имеешь в виду, на кого
Серегу знаешь? Горлуковича я не забывал ни на секунду в своей жизни. Мне не надо его вспоминать.
Ну, кстати, говоря уже о спорте, я сейчас немножко так, немножко, ну, как бы отсутствую, потому что я болею вот Звонарева, сейчас играет финал, она 2-5 проиграла в решающем сете, не финал, вернее,
в Роланд-Гаросе. Какой финал? Уже... Они только начали.
Да-да-да, первый круг, но там просто ставки всякие люди ставят, поэтому я переживаю. 2-5, сыграла кучу матчболов и уже, вот, скорее всего, выиграет матч. Ну вот, если что касается имен, ну, я не буду здесь, наверное, оригинален, конечно, в первую я бы выделил, наверное, это Макс, да?
В первую очередь, да, он просто понимает, что ты сейчас назовешь не его и делает,
да,
вид, что он чисто случайно начал кашлять.
Да, да. Ну, в первую очередь, Макс правильно сказал, что все-таки у лимитных игроков выше вероятности оказываться на финальных столах или бороться за первые места за счет того, что и уровень наших лимитчиков выше в среднем относительно, если брать, ну и составы все-таки менее, ну, меньше количество людей играет. Вот, поэтому в первую очередь я выделю, конечно, вот лимитных игроков. Это Володя Щемелева. Я думаю, что у него, как и в прошлом году, довольно большая вероятность показать великолепный результат.
Так, у меня тут для вас новость. Пока вы отвечали на эти прекрасные вопросы, мне удалось договориться с Виталием Лункиным. Он готов рассказать о своих планах про ВСОП. И заодно после этого у нас есть, ну, какая-то минимальная вероятность, но тем не менее она есть, что Александр Кострицын тоже к нам присоединится и расскажет о своих планах. Он сейчас доигрывает матч и после этого уходит гулять, но если у него будет вот между этими двумя событиями 5 минут, то он войдет к нам в эфир. А пока попробуем подключить Виталия Лункина. Ну и пока мы его подключаем, может, ты обсудишь что-нибудь еще, если есть что обсудить.
Илья, начинай.
Ну, давай пока ты тогда ответишь по поводу российских игроков.
Вот я, к сожалению, пока, да, со всеми общался.
Ты не знаешь вопроса.
Пропустил вопрос.
Да. От кого из российских игроков ты ждешь в этом году хороших результатов? И вообще, как ты думаешь, как выступят российские игроки в этом году?
Ну, вообще, если честно, для меня пока загадка, какие российские игроки точно едут на ВСОП в этом году.
Все.
Вообще все. Ну, от этого зависит, во-первых, и освещение наше, которое мы планируем, да, обсудить чуть попозже. Но вообще главные два российских игрока, а три игрока в этом чате, это, конечно, Сергей Рыбаченко, Макс Лыков и Илья Городецкий, на которых я очень рассчитываю в этом году. Мне кажется, что смешно. Даже не знаю тогда, что сказать. Конечно, я буду рад любым победам российских игроков. Особенно вашим.
Хорошо. Я не спросил, тоже такой важный момент. Вот есть какие-то турниры на мировой серии? Я так понимаю, что Виталия еще нет с нами. Есть какие-то турниры, которые особо вы для себя выделяете? Вопрос и к Максу, и к Сергею Рыбаченко.
Илья, чтобы пауза вот такая не повисала, ты назначай отвечающего-то.
Сергей Васильевич.
Хорошо. В первую очередь, безусловно, это мейн-эвент. Понятно, что он стоит особняком. То есть это самый важный турнир для меня, он будет в конце. До него еще много событий произойдет. А из остальных, один турнир мне сложно выделить. Наверное, это все-таки несколько каких-то турниров. Я бы выделил, наверное, турнир по 10 тысяч под лимит. Техас под лимит. Потому что он все-таки достаточно дорогой. И плюс под лимит, я думаю, что у меня немножко даже лучше, чем в No Limit. По некоторым причинам.
Да, а можешь рассказать о них? Тут вроде бы твоих постоянных соперников не так много.
Во-первых, я достаточно... Что... я отвечу, что я очень много играл в Pot Limit раньше. Ведь, например, когда мы начинали играть, мы все время играли только Pot Limit. И в Red Star была игра Pot Limit. И потом вживую мы играли все время Pot Limit. То есть у меня Pot Limit довольно приличный наигрыш.
Сереге просто было лень все время делать определенную ставку. Он всегда говорил «банк».
Да, в этом тоже, да.
Банк говорит, дилер считает, а сам можно глотнуть вина.
Угу. Да. И еще бы выделил, наверное, Хорс по 10 тысяч. Вот такие турниры мне больше всего, с большим ожиданием я их жду. Мне кажется, в них у меня наибольшие шансы. Какой-нибудь Хорс, или может быть 8. 8 игр там не будет дорогого турнира, будет, по-моему, по 3 тысячи только 8 игр турнира.
50 тысяч ты не считаешь ты дорогим, да? Я понял, да.
50 тысяч я просто еще не знаю, буду ли я его играть. У меня по условиям моего контракта с дольщиками я его играю. В случае плюса до него, он же будет в конце проходить. Если до этого у меня будет плюс, я буду его играть, на соответствующую сумму.
Ты играть не будешь, да?
Как раз я-то думаю, что буду, скорее всего, играть. Понимаешь, даунстрикт, что-нибудь такое, что может получиться, что не буду. Я на 100% не уверен. Я выделил бы под лимит 10 тысяч, Хорс 10 тысяч, вот эти турниры.
У тебя, Макс, есть какие-то турниры?
В принципе, все, я буду играть только холдом, в остальные игры я пока не силен. Надеюсь, после ФСОПа чему-то обучиться, но в основном буду брать турниры от 2500 и выше. Потому что все-таки по 1000, по 1500 это более-менее килополя, а каждому турниру от 2000 и выше я буду уже... Я, в принципе, ко всем буду турнирам относиться серьезно, но все-таки эти турниры больше призовой фонд и больше денег.
Можно мне еще 30 секунд, Илья? Просто пользователь Жикан у нас пишет в чате, что он с другом поспорил, что я поздравлю его с 20-летием и просит меня не подвести, поэтому я поздравляю Жикана с 20-летием, раз уж он так...
Представляешь, может быть, друг Жикана сейчас проиграл несколько тысяч долларов.
Слушай, ты бы сказал... Да,
если бы друг Жикана написал, что Серега, ни в коем случае не поздравляй, не подведи, не поздравляй Жикана. Я не закончил свою мысль. Во-первых, поздравляю с 20-летием. День рождения, я считаю, у человека просто в идеальное время. То есть конец мая. То есть если он на следующий год, я не знаю, какие там у него, какой банкролл и так далее, он может иметь все шансы стать самым молодым чемпионом мира. То есть люди, которые родились где-то в конце мая, которые сразу после 21-летия могут приехать и играть в СОП. У меня это ему будет пожелание, чтобы на следующий год, после своего 21-летия, он поехал на СОП и стал самым молодым чемпионом мира.
Я так понимаю, что у нас появился в эфире Виталий Лункин. Виталий, ты слышишь нас?
Да, привет, Илья.
Рад тебя слышать, очень, Виталик, очень неожиданно твое появление в эфире и очень рад.
Никто не ожидал, особенно после того, как Сергей Сафронов сказал, что сейчас Виталик появится, это очень неожиданно.
Очень приятно тебя слышать. Ты российский герой мировой серии. Единственный, напомню, Виталик, ты российский игрок, у которого есть два браслета мировой серии, причем как в том самом пресловутом килополе, так и в суперэлитном турнире. Расскажи немножко о своих планах на мировую серию, когда ты едешь, какие турниры планируешь играть и с какими ожиданиями ты входишь в эту мировую серию.
Я попал сейчас в вашу конференцию недавно. Наверное, уже Максим говорил уже о наших планах. Примерно будут у меня такие же планы, но планирую играть с 3 числа, будет Pot Limit Техас. Я считаю, что это очень хороший турнир. Многие игроки неправильно к нему подходят, играют его так же, как НЛ, и надеюсь, там есть неплохие шансы. И надеюсь, что команда удачно наша стартует, и, соответственно, мы сможем сыграть много и других интересных турниров. И тоже надеюсь, если у нас результаты у всех команд будут хорошие, то надеюсь, как говорил Сергей, тоже сыграть турнир за 50к, потому что тоже в нем вижу, в общем, большое преимущество сейчас. Вот. Ну, а так как получится, это зависит уже будет, ну, от результатов и моих, и результатов команды, соответственно. Поэтому ничего более определенного пока не могу сказать. Ну, просто рад вас всех видеть и слышать.
Мы тебя тоже рады видеть.
Да, ну, правда, видим мы тебя так в виде вопросительного знака, поскольку у тебя нет никакой аватарки в скайпе, то ты у нас с вопросительным знаком. Мало ты играл в этом году, Виталик. Была ли у тебя какая-то специфическая именно подготовка именно к мировой серии, или просто так сложились обстоятельства?
Ну, нормально, в принципе, достаточное количество турниров отыграл. Я играл, да, в Лондоне много турниров, сейчас какие-то шли. Но у меня не было практики в моих любимых турнирах с большими боинами. Но я думаю, что сейчас вот все будет нормально. То есть, если, ну, результаты будут, я буду и этот турнир тоже играть. Ну, на самом деле, ничего, все, подготовка шла полномерно, нормально. Плюс отрабатывал игры, которые были сложные в интернете. Так что сейчас чувствую силы хорошие. Вот я сейчас даже какие-то интересные курсы ходил для дополнительной уверенности. Позже напишу, наверное, вот на... Сейчас мы как раз работаем с аватарками, только что мне сейчас ребята, вот с Сергеем Сафроном я выслал какие-то фотки. Мне сейчас сделают про другом, и, надеюсь, напишу какой-то пост интересный как раз об этом, ну, по поездке здесь и на нашем тоже сайте. Ну, думаю, будет интересно.
И еще один у нас гость, причем, насколько я понимаю, из очень-очень далекой страны. Слышит ли нас Александр Кострицын?
Слышит, но говорить пока не может.
А, вот так вот, то есть он немой. Нет, у нас в эфире немой Александр Кострицын. Великий немой, кстати. Не о тебе ли это сказал в свое время кто-то? Не помню кто. Ну, великий немой должен когда-то заговорить. Даже Чарли Чаплин заговорил.
Он выжидает паузу просто.
Он ответил в чате, нет.
Он все слышит, но не видит. Или наоборот, как ты говоришь.
Он все видит, но не слышит.
Это Невелин, он просто ждет вашего вопроса.
Привет.
Привет, Саша. А правда ли ты, что ты в экзотической стране сейчас находишься?
Неправда, я в Мексике. Достаточно обычный.
Обычная страна, да? Ну, во-первых, хочу, ну, поздравить тебя с успешной первой половиной скупа. Я думаю, что второй половиной ты не очень уже доволен был. Вот. Немножко расскажи, чем занимался в последнее время и чего, в конце концов, ждать от тебя на мировой серии, особенно после того, как ты показал на скупе, что ты в любую игру готов выигрывать.
Ну, там были поля по 30 человек, поэтому выигрывать я готов. В таких полях, в принципе, всегда был. А посмотрим, хорошая тренировка была. Сейчас вот приехал в Мексику, здесь играл все скупы и воспринимал именно как тренировку больше. Конечно, хотелось, когда уже были шансы в лидерборде победить, тоже захотелось, но не получилось. Несколько баблов там обидных каких-то было. Что-то сыграл, мне не понравилось как. Вот. Ну, сейчас воспринимаю как тренировку и в СОПу, в принципе, готов. Отсюда поеду через несколько дней, дня 3-4. Пока неделю отдыхаю. Здесь море замечательное, погода невероятнейшая. Ну, вообще, очень здорово. Сейчас иду гулять. Едем в город сегодня.
А вы где? Где-то на курорте?
У моря.
Да, тут у моря. Тут отличный отель. И с хорошей едой, которая сейчас тоже меня, кстати, ждет. Вот. И потом поедем вот в город, который тут покрупнее. Плея дель Кармен. Там 5-я авеню. Так же, как в Нью-Йорке все называется. И даже магазин есть... Хлоя, вот эти одежды, они тут называют Клои и шьют очень похоже. И все очень похоже. Абидасы всякие, ребоки.
Скажи, пожалуйста, абидасы и ребок на адидасы и рибок ты сменишь, наверное, к турниру по 25 тысяч, да? Его ты планируешь играть?
Да, буду, наверное, играть. Думаю, да.
А вообще, вот какие у тебя планы? Пробыть весь срок и с полной бомбовой загрузкой выступать?
Весь срок, да, пробыть и с полной бомбовой загрузкой. С самого начала буду играть, какие-то мазы там еще поставил, еще, может, поставлю что-то. И буду играть турниры в основном. Кэш почти не буду. Ну и в интернете, соответственно, возможности играть не будет, так что буду больше гулять. Там еще несколько интересных каких-то выставок будет, так что посещу.
Что еще? Значит, у нас еще один гость. появился. В результате наши гости уже начинают негодовать, что им мало дают слова, но я думаю, что все-таки каждый найдет возможность что-то вставить. Слышит ли нас Андрей Заитченко?
Да, привет, Илья, я вас слышу. Слышите ли вы меня?
Да, ну, тебе вопрос по поводу мировой серии, наверное, даже в первую очередь не как игроку, а как к недавно пополнившему ряды бэкеров. Какие планы, что изменилось с точки зрения бэкинга в этом году и в связи с последними событиями на мировой серии? И, Саша Кострицын хочет с нами попрощаться. Саша, попрощайся с нами, мы тебя
отпустим. Всем пока, я побежал.
Счастливо, пока.
Скорее в город, в замечательную погоду.
Да. С точки зрения бэкинга, вот какие изменения будут на мировой серии, и может ли так случиться, что российские игроки-то, может быть, ничего и не выиграют, но российские инвесторы все равно окажутся в плюсе? Как ты оцениваешь вероятность этого события?
Ну, я могу сказать, что «Черная пятница», как ее называют, она очень благоприятно повлияла, то есть это хорошая очень штука для бэкеров оказалась неожиданно. Ну, собственно, понятно почему, потому что очень большая сумма денег у американских игроков оказалась заморожена на неопределенный срок. Часть из них, тем более, вообще пропала, как UB и, соответственно, Абсолют Покер. Вот. В результате очень многие сильные игроки оказались перед, вроде бы имеющие банкролл, оказались перед очень странной ситуации, что у них нет реальных денег, деньги где-то в интернете, то ли их возвращают, то ли не возвращают, когда возвращают, непонятно, а в СОП уже вот на носу был. Соответственно, сейчас просто шквал предложений был от очень сильных игроков, у которых там выигрыши по 5 миллионов и выше в онлайне, вот, и за очень такие, я бы сказал, не очень большие коэффициенты, по сравнению с российским рынком, с очень маленькие коэффициенты. Соответственно, для нас это, конечно, здорово, что появилась возможность покупать таких игроков.
Я знаю, вы достаточно открыто, что называется, в информационном плане, хотя ты уже около 15 месяцев пытаешься начать вести блог у нас на сайте. Но, тем не менее, можешь рассказать какие-то громкие имена, назвать игроков, которых ваш фонд, IC-фонд, будет спонсировать на мировую серию покера?
Ну, насчет громких, на самом деле очень много купили, просто вопрос разных процентов. То есть, например, есть такой регуляр в Речи очень сильный, который будет играть полностью от нас, 100% от нашего фонда. Соответственно, договорились с G-Master 11 о том, что будет играть от нас. Правда, у него какие-то проблемы возникли, возможно, там все-таки какие-то накладки могут быть, но, в принципе, если он будет играть, то он будет играть от нашего фонда. Соответственно, кого еще вам сказать из таких совсем... Ну, на самом деле, мы не прекращаем переговоры с очень большим количеством игроков, очень сильных. Вот. И, в принципе, все же в процессе все меняется. Могу только сказать, что мы сейчас, уже сейчас у нас покупок у порядка 70 человек на мировую серию, и загрузка там под 2 миллиона долларов.
Ну, и расскажи немножко о своих планах как игрока. Или ты вообще забил на это и будешь теперь бизнесменом у нас покерным?
Ну, нет, конечно же. Мировую серию я просто не могу пропустить как игрок. Естественно, мне хочется... Недаром я там все-таки этот год достаточно успешен онлайн у меня был. И достаточно хороший уровень вышел в лимитные игры. Я решил... так у меня будет достаточно большая загрузка как, скажем так, управляющего фондом. То есть придется решать всякие вопросы на мировой серии. Вот. То я решил сконцентрироваться в основном на больших крупных турнирах, в основном лимитных, естественно, и No Limit Hold'ом 6 Max тоже, но, скорее всего, я буду играть в основном достаточно большие турниры. Вот. И вот посмотрим, насколько этот год я вырос как игрок в лимитные игры. Мне кажется, что у меня очень хорошие шансы, и, честно говоря, я реально надеюсь на, если не браслет, но на 1-2 финальных стола я точно очень надеюсь в лимитные игры.
Я хотел вот еще одну тему обсудить по поводу, скажем так, графика и сохранения психического здоровья на мировой серии. Макс у нас очень больше всех переживает, что не дают ему высказаться. Вот, Макс, вот как ты считаешь, на мировой серии именно нужно, скажем так, держать себя в тонусе, играя каждый день, или все-таки ты, когда едешь на мировую серию, ты пытаешься как-то планировать расписание так, чтобы были выходные, или все-таки за счет того, что ты моложе всех остальных участников этой дискуссии, у тебя вообще таких проблем нету?
Нет, в принципе, исходя из того, что, например, ты отыграл турниры, вылетел, и видишь, что, например, завтра у тебя идет 1000, турнир по 1000, да, а послезавтра по 5000, то, конечно, выгоднее и лучше всего сделать перерыв в день тысячника, отдохнуть и настроиться на пятитысячник, выспаться и как-то провести день, отдохнуть, потому что все-таки полтора месяца каждодневного гринда – это нереально тяжелый труд, вот кто бы что ни говорил, то есть через месяц уже и физически, и психологически устаешь, и вот главное здесь не потерять концентрацию. То есть как бы… Иногда нужно даже делать перерывы, пропускать какие-то турниры, даже выгодные, только ради того, чтобы в следующем турнире выступить хорошо.
Я вот хотел еще к Сереже Рыбаченко тоже обратиться. Вот у тебя в прошлом году, поправь меня, если я не прав, была такая ситуация, что ты не очень удачно выступал в предварительных, скажем так, турнирах, но тем не менее сумел найти свою игру и сумел очень удачно сыграть именно в мейн-эвенте. Вот, в принципе, ответь, как тебе это удалось, и как ты планировал свое время, как ты отдыхал, и как ты сохранил, скажем так, веру в свои силы. Потому что, честно говоря, вот у меня тоже была прошлогодняя мировая серия очень неудачная, я к концу уже несколько веру в свои силы утратил.
Ну, секрет тут прост. Просто мы приехали на стоп и сняли дом, у нас там жило несколько человек. Даже, я бы сказал, много достаточно. А потом, когда все уже разочаровались, все разъехались, и я остался с Сашкой один к мейн-эвенту. Вот весь секрет в этом заключается. Вот, но это как бы шутка, конечно. Вот. А на самом деле проблема достаточно серьезная. Я помню, даже в прошлом году, по-моему, с Тони Джи я разговаривал. Он говорил, что первые турниры, что ли, не сложились вот несколько. И он говорит, что я уеду и приеду только ближе к мейн-эвенту. Иначе, если вот сразу не задалось, бывает, в серию отыграешь плохо, и на мейн-эвент вообще шансов никаких не будет. Вот. То есть у многих игроков такой настрой, что если не пошло, то лучше где-то взять какой-то перерыв, может, там две недели вот не играть куда-то, может, даже уехать. Вот, потому что на самом деле это проблема большая, когда ты каждый день с утра встаешь, едешь, играешь турнир, потом возвращаешься только ночью, поспал, с утра снова новый турнир и так далее. Каждый день, то, конечно, за полтора месяца это очень выматывает. Поэтому нужно уметь свои силы распределить.
А вот, по-моему, наверное, у каждого из нас есть опыт как жизни в доме, так и жизни в гостинице. Причем в гостинице как в Рио, так и в каких-то других отелях. По-моему, только Дикей, наверное, каждый год живет строго в доме. Вот я хотел узнать... как бы, как кто как считает, как лучше жить. И вот опять первое слово Максу Лыкову, который все время нас пугает, что он сейчас нас покинет. Ну, в общем, если захочет, то действительно.
Да, мне, к сожалению, уже нужно... Спасибо, Илья, за наставление. Вот,
это не наставление, это пожелание.
Я хотел сказать, что в этом году я уже буду не в доме жить, а в апартаментах. Я посмотрю, как это выльется в результат. Буду надеяться, что...
Что за апартаменты? Что
это? Ну, во Вдаре, наверное. Угу. Вот. Так что нужно будет смотреть после всей серии. Я бы вот хотел последний вопрос ответить про Kung Fu Panda 2. Я как раз его сегодня смотрел. Замечательный мультик, всем советую пойти. Ни в чем не уступает первому мультику. И, ну, я вот смеялся очень много.
А посвящение было в начале?
Ну, было все.
Понял. А я, кстати, хочу продолжить эту тему. Вот Макс сказал, что он в Авдаре будет жить. Я даже знаю, почему он там будет жить, потому что ходит такая... Ну, не то чтобы легенда, как бы, что в прошлом году все, кто жили в Авдаре, все подоезжали. И когда я это сейчас озвучил в Риге, сразу все... А как же Илюшан, говорит, он в Авдаре жил? Сразу, по-моему, человек 6 так выкрикнули. И нигде не... Да, ты же в Авдаре жил в прошлый раз,
Илья? Абсолютно точно, да.
Вот видишь, как бы вся вот эта сразу легенда из-за тебя полностью ломается.
Ну, просто у Ли борода, а как бы у других не было.
А, это, точно, мне кажется, Серег спрашивает, зачем ты эту легенду придумал? Вот что скажи мне. Нет, ее придумал не я. На самом деле, мне ее озвучил Макс. Я спросил его, почему ты будешь в Авдаре жить? Он говорит, ну как, очевидно, говорит, все,
ну, понятно,
кто все, кто жили в Авдаре, все доехали.
Пошли. Ладно, я темы. Тогда пойду, всем пока.
Счастливо, пока, Макс, пока. Удачи. Привет, Аня.
Может быть, вот, это просто... Ну ладно, ладно.
Ну вот, ты хотел сказать, наверное, вот, Сережа Сафронов, ну, ты не играешь, но, тем не менее, тоже усталость-то у тебя не меньше, чем у остальных. Вот, на твой взгляд, как лучше, где лучше жить вообще? Вот ты один год жил, я знаю, в доме, а другой год жил в отеле, причем непосредственно на месте событий.
Ну, нет, я хотел сказать на самом деле другое, что, может быть, это полная версия легенды. Если в Авдаре живет Илюшан, то надо там жить, чтобы доехать. Так как бы...
Если, ну, еще, это мы используем.
Этот раз это... А ты
в этом году я там жить не буду.
А где ты будешь жить?
Я буду жить в домике с Андреем Заиченко, который тут у нас.
Да, вот мы сняли домик с Илюшей.
Ну, нет, у меня ответ простой. Я, конечно, предпочитаю жить в Рио, просто потому что мне Вегас очень не нравится. Ну, вот я промолчал в ответ на этот. То есть, ну да, не стал отвечать, и, наверное, не буду все-таки отвечать в длинной версии. Но если коротко, да, не нравится мне этот городок. Так что я предпочитаю просто жить в Рио, там, где проходят, собственно, все турниры, чтобы после турнира там пройти минуту и предаться Морфею, а потом, соответственно, снова не очень далеко идти обратно. Просто потому что передвигаться по Вегасу в июне и в июле – это довольно смешно, если делать это пешком, но если на такси, соответственно, там дополнительные расходы. Вот. Ну, хотя, конечно, и внутри там не очень здорово, но это уже, получается, длинная версия. Короче, я за Рим, да. Прекрасное место.
С точки зрения игроков, вот Сергей, Андрей, вот как вам кажется, лучше вот как бы, условно говоря, спустился вниз, сел играть, или лучше все-таки переключать мозги, куда-то уезжать, где куда-то ходить, может быть, ну, правда, я ни разу не видел, чтобы Сергей Рыбаченко ходил пешком по Лас-Вегасу, но, наверное, такие случаи
совершенно
были.
Совершенно глупое занятие ходить пешком по Лас-Вегасу.
Честно говоря, я вообще знаю только одного человека.
Да, Николай Евдоков.
Это Коля Евдоков, всем известный. Каждый год, когда мы едем на машине по мосту, 45-градусная жара, есть только чернорабочие, типа гастарбайтеров наших. На улице. Вот. И Коля Евдоков.
Ну, ты, кстати, ты еще не знаешь, что он всем нам предлагал с ним обязательно пройтись либо до Беладжи, либо от Беладжи, и все время объяснял, что это очень полезно. Я удивлялся, я говорю: Коль, ну как может быть полезно идти, вот, ну, вот, когда на солнце 46 градусов, и оно светит. Вот
на самом деле в тени 46.
Ну вот, значит, на солнце еще больше. Ну,
да,
видимо,
на солнце там вообще...
Вот, ну он шел в солнце, я говорю: Коль, ну это не может быть полезно, это же вредно. Ну как, ты же вроде врач должен. Он говорит: нет, это полезно. И вот продолжал.
Ну я вечером, на самом деле, я жил в Авдаре, как уже упоминалось в прошлом году. Это, ну, практически там есть переход из Беладжо, то есть... И я каждый день вот возвращался я пешком, но обычно это в глубокой ночью, когда уже не так жарко и на самом
деле... Там все равно достаточно... очень сухо, очень воздух такой, как на сауну похож, ну, уже не очень приятно, прямо скажем. Ну, давай я все-таки отвечу, потому что я в свое время пожил и в гостинице, потом пожил в доме, потом жил в Рио в прошлом году, и, ну, могу сказать, что вот лично мне, конечно, гораздо лучше жить в доме достаточно большой компании, потому что, ну, просто если ты живешь, вот как в прошлом году я жил в гостинице, это действительно, это получается сплошной покер и сон. Вот, ну, не знаю, через месяц где-то едет крыша совершенно, потому что, ну, просто невозможно. Ну, как, ты сидишь за столом, да, это удобно, ты проходишь 5 минут, поднимаешься, ты в номере. С точки зрения быстроты это очень удобно, но... Ну, просто это невозможно. Это туда-сюда, одно и то же, постоянно. Никакого отдыха, ничего не происходит, и, ну, очень тяжело. Вот. Когда же это дом, получается, да, ты немножко до него едешь, ты теряешь времени за счет того, что там обычно снимается машина, ты теряешь во времени то, что пока ты добираешься, тебе немножко пораньше вставать, немножко попозже ложиться, но при всем при этом у тебя есть достаточно большая рекреационная зона, лично твоя там. Там есть твоя компания людей, с которыми, ну, там, друзей, с которыми ты обычно снимаешь дом, где ты можешь с ними пообщаться, там, обсудить раздачи, или там просто не о покере, и там, и выпить, и покурить кальян, не знаю, поплавать в бассейне, вот, и все это вот, ну, никого больше, потому что бассейн, например, в Рио, это какой-то лягушатник, в котором ты сидишь там по пояс в воде, и вода эта, она практически отличается от температуры тела, то есть никакого охлаждения не несет, вот, и, конечно, для меня гораздо лучше вот жить в доме, и вот в этом году, собственно, мы снимаем достаточно большой дом, туда, ну, вот, там, представители нашего фонда там будут жить, вот, Илья Городецкий, Михаил Савинов, вот, ну, много игроков, которых мы покупаем доли, или которых мы на полный бэкинг берем на мировую серию, тоже там будут жить, в принципе, будет достаточно большая, хорошая компания, интересная, ну, я думаю, что оттуда, возможно, вспомню, вместе с Ильей будем какие-нибудь эфиры проводить, рассказывать, что у нас и как, если читателям GPS Team это интересно.
Вот. Сереж, а у тебя, я так понимаю, обратная ситуация. Ты, наоборот, всегда раньше жил в доме.
Да,
а
я три года отжил, скажем так, в доме, все время жил в домах с компанией. Ну, вот, и в этом году планировалось, на самом деле, то же самое, но вот, к величайшему сожалению, нашему Ваня едет только к концу, скажем так, мероприятия, только в конце июня. Вот, ну и поэтому, конечно, снимать дом нет смысла никакого, поэтому в этом году я решил, выбор свой остановил на отеле.
Ну вот, сравнивая плюсы и минусы, все-таки.
Мне сложно судить, потому что я, как уже сказал, предыдущие три года... Ну, хотя, в принципе, я достаточно ездил в Вегас на другие серии и жил в отеле. Мне нравится, ну, может быть, мне нравится из-за того, что как бы мне нравится Беладжо. Для меня это как, не знаю, второй дом, я там очень много времени провел. Вот, то есть я там себя чувствую достаточно комфортно.
Вот, то есть я, честно говоря, скажем так, если нет компании хорошей, то мне в отеле комфортнее, потому что я проснулся, там, не знаю, снял трубку, мне принесли там отличный завтрак и так далее. Вот эти удобства, их в доме не хватает. Там пока не подымешь кого-нибудь, чтобы тебе не приготовили его, можешь голодным остаться и вечером то же самое. В отеле в этом плане удобнее. Но если, конечно, если есть хорошая компания, то, конечно, в доме более приятно.
Ну, если вот какие-то... Угу. Спроси, Сереж, что тебя перебил, говори, да.
Да не, я не спросить, я просто добавить то, что как раз уже работа журналиста в Вегасе, это именно оно и есть. Там о компаниях не думаешь, потому что если у игроков есть еще, ну, как бы какое-то свободное время, когда они вылетают из турнира, и как бы есть половина дня там до следующего турнира, когда можно действительно в компании как-то провести время, то, конечно, для журналиста это ежедневная работа до, ну, как бы с начала и до конца дня. Поэтому, да, нужен...
Серега, как бы сейчас цену себе набиваешь, да, что вот насколько вам, бедным, тяжело, вот, насколько...
Окей, ну, как бы, на другую тему еще Владимир Кочелаевский в скайпе добавляет, что в Абдаре жил еще Тульчинский, которого тоже очень жестоко калечили.
Но он Кочелаевский, он обычно меня проклинает за то, что я его называю неправильно, теперь он проклянет и тебя.
Теперь меня. Окей, Кочелаевский.
Так как Серега не игрок, ему это не так страшно, как тебе.
В общем, да. Да, проклятие Вовы, это неприятно, конечно, было бы очень. Есть ли какие-то планы, скажем так, развлекательного характера, куда-то съездить, сходить на какие-то шоу в этом году?
Кому вопрос?
Ну, всем. Сергею Рыбаченко, Андрею Заиченко, Сергею Сафронову.
Насчет шоу, я думаю, что, мне кажется, что мы с Серегой видели почти все шоу, которые там есть в Вегасе за все время, что мы там были. Ну, в принципе, я с удовольствием, наверное, посетил бы еще раз два водных шоу. Это в Белладжо. И водное шоу, не помню, как называется, в Вине. Мне очень понравилось, я бы их еще раз посетил. Вот, ну, не знаю, насколько захочется.
Что-то нам пишут, что мы пропали из эфира.
Да, ну, я не знаю, в какой момент отключилось все. Наверное, когда Сергей Сафронов рассказывал, как...
Не, я думаю, когда уже Андрей. Когда уже Андрей рассказывал про шоу.
Про планы... А, про шоу, да. Ты рекомендовал какие-то два водных шоу.
Ну, я сказал о том, что мы с Джипси, скорее всего, смотрели очень много шоу, и вряд ли там, ну, какие-то новые, хотя, может, и появилось что-то. Но, в принципе, я бы с удовольствием еще раз пересмотрел, сходил бы на шоу ОВ, ну, Цирк де Соле в Белладжо, и на водное шоу того же Цирка де Соле в Вине.
Ля Риф.
Риф, да, Ля Риф, все наверно, правильно, Серега. Вот, то есть мне очень понравилось, я бы, конечно, еще раз посмотрел бы после перерыва эти шоу. Вот, насчет, ну, я, в принципе, так ни разу еще и не летал по ночному Вегасу на вертолете. То есть вот это у меня еще есть такая цель сделать, не знаю, получится ли в этот раз, это все-таки от настроения очень сильно зависит, от компании. Вот, ну, что еще? Большой каньон многие ездят, мне что-то не очень хочется. Вот, наверное, там есть на озере на мотоциклах можно покататься, на водных, в плане развлечений. Вот это еще мне на ум приходит из таких вещей. Ну, а так, в принципе, что, у нас там в доме мини-гольф будет. Вот, можно будет дружески какой-нибудь баскетбол, футбол соорудить с народом. То есть народу будет много, в принципе, достаточно интересно, мне кажется, можно получиться.
Вот. Сереж, у тебя есть какие-то...
Ну вот Андрей сказал, что мы, наверное, планы все видели. Я-то видел не по разу, ведь каждый раз приезжает какая-то новая группа людей. Вот, например, мое любимое шоу, это... Вот старость, вылетело название из головы. Вот, я его смотрел уже, наверное, раз 10 уже. Я уже кому-то говорил, по-моему, Фери, что если вдруг актеры там забудут, что им нужно делать, я им всегда с первого ряда легко подскажу. Потому что я его наизусть знаю. То есть я все, конечно, шоу видел по много раз. И тот же на каньон летал раз, ну, 4 это точно, 4 или 5.
Серега, стесняюсь спросить, а зачем?
Ну, зачем? Ну, вот приезжает новый, вот, например, первый год мы приехали, все вместе сходили. Потом свободный день, ну, еще раз там сходили. Так получалось, что... И плюс я же в Вегасе был не только во время ВСОП, а другие какие-то серии. Приезжали какие-то американские друзья, там приезжал ко мне, там, друг с ним ходил на шоу. То есть так получалось, что я все эти шоу посетил уже миллион раз.
В качестве гида уже скорее, да? Уже
да, скорее в качестве гида, да. И на каньон уже слетал много раз, и над Вегасом вот эта прогулка вертолетная, все. То есть нового, конечно, я вряд ли что вижу. Но единственное, что в Вегасе каждый год есть какие-то новые... Я, например, не был на Копперфилд, сейчас вот оно идет, там я знаю шоу на Копперфилд. Я не был, хотя в основном все были. Я с удовольствием бы сходил, если еще раз будет. Мне больше всего понравилось из всего, что я видел в Вегасе, это концерт Элтона Джона. Если он еще раз будет, я, конечно, обязательно скажу с удовольствием. Там постоянно же новые концерты какие-то есть. То есть в прошлом году мы ходили, там Риана там была, еще кто-то. То есть, в принципе, это тоже, это, конечно, не Сёк дю Солей, но в любом случае довольно интересно. То есть, в принципе, я планирую посещать, вот как в свободное время, конечно, буду посещать какие-то мероприятия такие. Ну и для меня еще немаловажную часть вот этого века составляют рестораны, потому что я считаю, что это один из лучших в ресторанном плане городов мира, где огромное количество великолепных просто ресторанов. Вот. Поэтому это тоже для меня как шоу. Я там шоу устраиваю иногда. прямо в ресторане.
Вас поправляют, не вас, то есть, а Сережа, ну, что ли, Ариф, прошли, это да. Не Дюсалей шоу, но я в нашем
чате. Нет, оно не Дюсалей, но Андрей имел в виду...
Да, я именно его имел в виду, это я ошибся, да, оно действительно не...
Два водных шоу есть, это одно в Беладжо, вот Оу, которое знаменитое, и Ля Риф, это новое шоу, они его изменили, потому что когда я был на Ля Риф на старом, мне оно не понравилось совсем. Новое Ля Риф, я его не видел, все говорят, что оно очень хорошее, вот, наверное, в этом году я тоже посещу обязательно.
А я вот не видел ни одного шоу. Ну, на Гранд Каньон
это, это позор, конечно, Илья, вот не сходить на...
Ничего-ничего, в этот раз у меня будет за ним глаз да глаз, так что нормально, сходит, никуда не денется.
Ну да, в этом смысле, опять же, у меня вот был негативный опыт. На самом деле, на мой взгляд, у Андрея это тоже был в прошлом году негативный опыт, даже не в плане того, что у нас результаты были удручающие на мировой серии, а то, что к концу это действительно превратилось уже в какой-то, не знаю, там, какой-то... попытку добыть уголь в шахте, где давно уже нет никакого не то что ни угля, ни шахтеров других. Вот, то есть вот, ну, к сожалению, опасность вот при неправильном, скажем так, планировании своего пребывания в Лас-Вегасе, опасность того, что вот так закончится, такие ощущения будут от Лас-Вегаса, в общем-то, она существует, и поэтому в этом году я даже думаю, может быть, ближе к концу уехать там на несколько дней куда-то. Или,
я тебе уверяю, что в доме все будет совсем по-другому ощущаться в компании, я тебе, ну, действительно, это так.
Ну да, позапрошлом году мы жили в первое время в доме, потом, правда, переехали в Беладжо, но опять же, в Беладжо мы переехали опять же вместе с Сергеем Рыбаченко, и мы там каждый день с ним общались, и, в общем, там гораздо лучше провели время, в общем, и результаты были получше, в общем-то. Вот, ну, наверное, Сергею Сафронову я хочу предоставить слово, чтобы он рассказал о планах нашего сайта по освещению, наверное, мировой серии. Вот, давайте. Мы планируем делать, да.
Угу. Тут в чате не первый раз спрашивают, какие серии помимо ФСОП проходят в Вегасе, и собирается ли кто-то играть какие-то еще турниры кроме ФСОП, но это, конечно, люди, которые, ну, видимо, ни разу не были на мировой серии, ну, судя по всему, потому что представить себе, чтобы кто-то играл еще какие-то турниры кроме ФСОПа во время ФСОПа, это... Довольно-таки.
Это очень легко, и все так делают.
Серьезно? Ха-ха-ха. А, ну, тогда расскажите об этом подробнее, потому что я, например, об этом ничего не знаю.
Ну, я могу сказать, что вот я составил уже свое, вот, например, предварительное расписание турнирное, и раз, два, три, четыре, ну, минимум четыре турнира я планирую сыграть в Venetian, потому что есть дни на мировой серии, когда нет никаких турниров, ну, например, я не знаю, там с утра идет там тысячник, а вечером турнир... Ну, я не знаю, там по семикарточному стаду, который я не играю. В этот день, конечно, очень многие будут идти в Venetian, где практически каждый день будут идти турниры по безлимитному холдому. И потом уже, правда, в этом году эта серия практически умерла, но, в принципе, по окончанию, или, скажем так, ближе к концу мировой серии, также проходит и Bellagio Cup в Bellagio. Но в этом году на Bellagio Cup не будет вообще предварительных турниров, будет только мейн-эвент по 10 тысяч. Ну и пока, по крайней мере, у меня нет планов играть этот турнир.
Потому а что когда, какого нет. числа он будет, я даже не знаю расписание, честно говоря.
Он начинается, по-моему, 12 числа, 12
июля. А, вот так вот, вот так вот.
Он обычно, когда второй день заканчивается мейн-эвент...
Ну, Серег, я знаю, что он обычный, я просто думал, что, может, они что-то как-то поменяли расписание, но они же там что-то меняли вот по 25 тысяч.
Нет, турнир он начинается принес. Почти всегда, когда третий день мейн-эвента начинается.
Ну, понятно, да.
Вот, ну, я думаю, что и Андрей, я помню, например, в позапрошлом году Андрей даже выиграл один из турниров в Bellagio, если мне не изменяет память, да и Сережа, по-моему, играл и в Bellagio, и в Venetian, да?
Нет, я не мог играть в прошлом году, потому что я мейн-эвент закончил.
Нет, я имею в виду, вообще, закончим. В принципе, играл.
Ну, да, мы же играли, Серег.
Во время в СОП я не играл ни разу.
Играл. Ты по 500 с Рибаями играл, мы вместе за одним столом сидели с тобой с Калюни. Ну как, ты что-то не помнишь? Ну,
это, Андрей, это ты не помнишь, это было не во время в СОП.
Во время?
Нет, не во время СОП.
Ну как не во время? Знаете, если кто не знает, Сергей Рыбаченко и Андрей Заиченко очень любят спорить по любому поводу. Так что, в принципе, это надо...
У нас есть судья Николай Лосев, который приехал только на ФСОП, и когда ФСОП закончился, улетел. И мы не могли в другое время никак сесть за этим столом. Это был турнир по 500 с рибаями, 501 рибай, 1 адон, что ли, по-моему.
А, это в Bellagio там какой-то в левом каком-то месте там проходил?
Конечно.
Да, вспомнил я, да, было такое, да. Один турнир, да, был такой точно.
Так что не надо меня, у меня память хорошая.
Да-да-да. Так, ну, мы отвлеклись, на самом деле, по поводу освещения. Сереж, ты должен был про освещение ответить, а ты решил...
Да, у меня опять какой-то смежный вопрос про Николая Лосева, например. Он, я так, почему-то мы его никогда не видим, по-моему, на РПТ, на РПС он играет вообще российские
турниры? Он не играет российские турниры, по-моему, никогда.
Это опять же ошибка, он был недавно.
Мы с Калюней часто созваниваемся, с ним постоянно в контакте нахожусь. Он играл в Мадриде, сейчас ездил, и на ФСОП, конечно, он поедет на всю серию практически.
Но опять же, Серег, у тебя не свежие данные. Значит, во-первых, он был недавно в Киеве, я не помню, на РПТ или на РПС, вот предпоследний, который был.
Я был там тоже, я помню, да.
Замечательно, это раз. Значит, насчет этих турниров. Он все-таки на одном из них был. Во-вторых, сейчас как раз решается насчет кого, когда и как он поедет. Мы как раз с ним сейчас ведем переговоры о возможном его бэкинге на серию. И, соответственно, там, ну, просто я знаю, когда он, что он на полную серию он не поедет, скорее всего, он поедет к 20-м числам. Если понятно. Это интересно.
Так, что насчет освещения?
К освещению, да. Мы собираемся освещать очень подробно в этом году мировые серии целиком, полностью, начиная с первого турнира, ну, не считая, конечно, турнир для работников казино, его мы, скорее всего, пропустим. А с 5 вечера 31 мая, ну, это будет 5 вечера по Вегасу, соответственно, по Москве это будет 4 утра, правильно я понимаю?
Да.
Ну вот, 4 утра, ждем всех на сайте GipSteam. Начнется первый репортаж с турнира Heads Up по $25,000. В котором будет участвовать как минимум Макс Лыков, а Сергей Васильевич будет участвовать.
Нет, нет, 25. Я начинаю со следующего дня, это вот с 1 июня.
Амаха Хайло,
да.
Ну правильно, правильно. Я тоже с него начинаю. Отличный турнир, великолепный, один из лучших, я считаю.
Но я думаю, по 25 тысяч будет играть Дикей, Макс Лыков, Саша Кострицын будет играть, Александр Кравченко будет играть, так что там будут, в принципе,
российские. Ну, 100% будет играть. Коля такого почти наверняка будет играть. Кравченко ты уже назвал, да? Вот. Там, кстати, довольно много
раз. Виталий Лункин? Нет,
Виталий Лункин, я думаю, с вероятностью 99% играть в этом турнире не будет.
Ну, а Мах Хайлоу, да, будет следующий турнир. Это, конечно, просто издевательство над репортерами, потому что если Хайлоу игры в интернете можно смотреть, где там банки молниеносно разлетаются по сторонам, ну, как бы Хайлоу в разные стороны игрокам, то в живой игре это, ну... То есть дилер сначала собирает эту кучку фишек,
а потом... А я, кстати, Серега, извини, перебью тебя, я вспомнил, я же в прошлом году в Хайлоу вылетел на бабле, и ты как раз записал какую-то раздачу, и там все написали, но если раздача была так, то Джипси должен был, типа, выиграть банк, там что-то такое.
Ну да,
там, потому
это
что
еще одна проблема.
Слишком много карт.
Да-да-да, еще и слишком много карт, ну как бы...
Ну. Помимо вот этих вот онлайн-репортажей, которые будут вести в первой половине мировой серии сам непосредственно Сергей Серый Кардинал
Сафронов. Да, я буду вести их до 17 июня, и потом эстафету перехватит Александр Еленский, Искандер, который знаком уже всему, ну, я думаю, постоянным посетителям нашего сайта. Он уже очень хорошо знаком, потому что он вел все репортажи этого года отовсюду, из ЕПТ, из Мадрида, из Сан-Ремо, и со всех российских серий, тоже с РПТ, с РПС. В общем, вот Саша очень хорошо подготовился и первый раз едет на ВСОП. Так что вот с 18 июня он со свежими силами туда поедет и будет вести уже все репортажи вплоть до мейн-эвента. Ну, плюс там еще всю серию будет находиться Михаил Савинов, также известный как Bad Seed, он известен.
Да, он тоже с нами будет жить, играть от нас будет.
Да, но он, к сожалению, решил полудоманить, поэтому на его журналистские, так сказать, усилия я бы не рассчитывал.
Ну, рассчитывать мы не будем, но вероятность, тем не менее, я так понимаю, какая-то есть, потому что у него все-таки не настолько плотное расписание, он не собирается играть.
По-моему, у него очень плотное расписание, чуть ли не каждодневное. Ты знаешь, сколько у него купили, то есть какие турниры, я тебе скажу, что там будут, конечно, дни какие-то, но их будет очень мало, но я думаю, что, в принципе, ну, что-то он, конечно, может какие-то репортажи писать в любом случае. Я думаю,
главный вопрос, ради которого, я думаю, где-то 80% аудитории сейчас нас слушает, это когда начнутся и как часто будут проходить легендарные эфиры Джипси Радио?
Это вопрос Сергею Васильевичу.
Именно мои включения?
Да,
как бы.
Да.
Нет, но это зависит не от меня, это зависит от Руслана Бангерта, от его, как бы, возможностей. Потому что он сейчас человек очень занятой, у него постоянно какие-то там ночные клубы на уме, там еще что-то. Ну, это я, опять же, я утрирую, но тем не менее, это зависит от меня. Потому что я готов. Турниры начинаются в 12 часов дня. Я просыпаюсь на завтрак. Обычно тем более жить, я буду в Белладжо, то есть где-то в 10-10:30 я заказываю завтрак, и у меня час свободный. То есть в это время это получается, по-моему, 9:30 по Москве, да, или 11:30.
9 с чем-то. Ну, то есть, если 10 ты просыпаешь, то в 9 будет вечер по Москве.
Нет, 10 утра это 21, да, 9 вечера по Москве. Вот, то есть, в это время я готов выходить в эфир хоть каждый день. То есть, это будет зависеть от того, как дадут ли мне такую возможность, скажем так. Вот, то есть, я-то готов практически ежедневно выходить.
Насколько велика вероятность, что Андрею Заиченко удастся хотя бы один пост в блог написать во время мировой серии?
Ну, во-первых, я планировал как раз сегодня или завтра написать свой первый, в общем-то, пост, о котором описать, в общем-то, всякие разные интересные события, которые как игрока все-таки меня были и в Мадриде были, и в Сан-Ремо были, и на Скупе были. Вот, и немножко о фонде тоже что-то написать. Но просто сейчас очень, очень большая загрузка по фонду. Мы сейчас вводим всех игроков в нашу базу, и все сотрудники просто вешаются, потому что там, ну, определенный формат, это достаточно непросто. Ну вот сейчас, слава богу, сегодня я закончил эту свою часть работы, скажем так. Потому что все-таки не хватает нам рук, конечно. Нанимать сейчас дополнительных, ну, просто уже времени на это нету. Вот. И... Ну и просто дел много там, всякие деньги там, как вести там.
Деньги, деньги, делать. Опять да, деньги.
Да, поэтому, ну, постараюсь я вот сегодня ночью или завтра что-то написать. Вот. Ну, там, естественно, что-то буду... Ну, Илья, ты же будешь со мной жить в доме, будешь меня пинать, говорить, вот это надо написать, напиши. Я напишу, конечно. И это не так сложно.
Ну, хорошо, я думаю, что у нас еще есть, может быть, минут 10-15, у нас около часа идет эфир, и мы, наверное, сможем ответить на какие-то вопросы наших... посетителей, наших читателей и слушателей, так что если у вас вот есть вопросы, то задавайте их. Вот пока кстати, вопрос я вижу такой.
Кстати, Илья, как идея... Между...
Окей. Да, какая-то идея.
Как идея насчет эфиров, мы можем, в принципе, с тобой какие-то эфиры из дома делать, тоже там с Мишей Савиновым, и как-то это можно, ну, как Джипси выходит там в какие-то дни, можем в другие дни выходить.
Да, можно попробовать. Ну, конечно,
будет достаточно интересно.
Ну, в принципе-то мы можем и одновременно выходить.
Можем одновременно,
как и сейчас.
Согласен. Если вы не будете спорить только.
Да мы нет, вроде нет, не... без этого какой может эфир, чтобы мы не спорили?
Если вы не будете спать, на самом деле, потому что меня удивляет то, что Серега просыпается за 2 часа, 3 часа до турнира, да, чтобы еще провести эфир. Ну, я не знаю, насколько это обычно. Для меня, например, это необычно. И вообще, ну, как бы...
Ну да, ты обычно на час опаздываешь.
Ты обычно просыпаешься в то время, когда уже турнир идет.
Ну да. А что, я один такой? Илья, Андрей, вы что, просыпаетесь реально за несколько часов?
Я тебе могу сказать, что в прошлом году я вообще сбил там себе сон нафиг, и в результате я там приходил когда с турнира, падал на кровать жутко уставший, засыпал, просыпался через 2 часа, и всю ночь не знал, что мне делать. В результате начинал там засыпать в 9 утра, когда через 3 часа турнир уже. То есть это, ну, очень тяжело было. Вот. А в доме обычно как в этом плане легче, потому что как вечерком пришел народ вокруг. Если не спится, взял там себе коньячку, там, вискарька налил, раз, заснул, отлично просыпается. Не, ну, в доме ты же немножко заранее выезжаешь, поэтому там обычно как? Обычно где-то, ну, если стандартный день, если не говорить про эфиры, но обычно мы вставали, ну, часа за полтора до, или за час до начала турнира.
Ну, я считаю, что профессиональный игрок вообще на время в СОПа должен просто завязать со сном, как бы. На то он и профессионал. То есть месяц можно и не спать, например. Я не думаю, что это такая большая проблема.
Ну, нет, можно просто добирать за столами, как Костя Пучков, да, просто. Ну, это надо такую иметь, надо просто тренировку пройти, так,
понимаешь? Ну, Костя, у него какой опыт огромный. Понятно, что он между раздачами умудряется там
посмотреть. Я об этом и говорю, мы с тобой просто не годимся пока.
Ну, пока еще доживем до его, столько опыта наберемся когда,
конечно. Да, он между прочим, 52-го года рождения, а ты, Сереж, 74-го, не говоря уже о нас. Так что у тебя еще 22 года на подготовку.
Не говоря уже. Вот. Ну, я добавлю про освещение, то, что кроме репортажей, да, еще мы планируем, ну, я планирую, соответственно, если... будут свободные дни, тут просто все турниры, в принципе, они 4-дневные, 5-дневные, ну, основные из которых планируются репортажи, по крайней мере.
Но... 5-дневных турниров на ВСОПе не бывает.
Ну, окей, 5-дневный там есть один, вот этот вот будет No Limit Hold'em по 1000, ну, я не знаю.
Там, конечно... просто два стартовых дня.
Да, но не знаю, насколько там, будем ли мы с него делать репортаж, и имеет ли смысл вообще делать с первого дня, наверное, если имеет, то, наверное, со второго и дальше. Ну, в общем, к чему все это? Если будут свободные дни, то постараемся взять побольше интервью, то есть все это на будущее. Не так, чтобы это все будет выкладываться сразу, это именно чтобы, в общем, взять всяких... материалов, которые просто невозможно сделать в другое время, потому что на ВСОПе все наши герои, о которых мы пишем весь год, они все там воплоти, и поэтому, если будет возможность, конечно, мы обязательно со всеми с ними и поговорим, и есть даже идея сделать новую серию вопросов к ПРО. Все это, в общем, в планах, и будем надеяться, что они все реализуются. Ну, но репортажи...
Да, ну, никаких точно. Вопросов нам не задают. Наверное.
Михайлов вот что-то спрашивает, непонятно, какое-то имеет отношение к мировой серии, не очень понятно.
Вопрос был от Темича, рассказать о Пиханине на ВСОПе. Ну вот я, так сказать, забавную такую вещь прочитал на нашем сайте, что вот один, не буду называть, но как бы очень уважаемый мной молодой игрок, писал, что вот он уверен, что все нормально на мировой серии покера, а вот в наших турнирах, мол, он не уверен. Мне показалось довольно забавным, учитывая, что очевидно, что жулики со всего мира приезжают на мировую серию покера, и уж там-то точно, что все будет абсолютно в порядке, нельзя быть уверенным. Но опять же, вот существует ли вообще такая проблема, или все-таки это из области фантазии, скажем
Нет,
так?
Илья, ну, по-моему, то, что она существует, признают даже сами организаторы в СОПа. В прошлом году уже на первых турнирах там поймали несколько человек на каких-то мошеннических действиях, да, выводили там их из зала, давали блэк-листы и такое. Я хочу сказать, что понятно, что туда съезжаются, как ты правильно сказал, что со всего мира мошенники, но нужно откровенно признать, что там, конечно, и для борьбы с этим делается гораздо больше, чем у нас пока, к сожалению. Поэтому им там тяжелее, скажем так, живется.
Планируется ли какие-нибудь видео или аудио отчеты о СОПе? Ну, аудио, как мы уже рассказали. Да, ну, видео на самом деле тоже планируется, то есть есть идея пробовать делать видеорепортажи, как вот делали Руслан с Костей. Ну, конечно, с РПТ это сложно будет превзойти по уровню, это просто безупречные репортажи получились. Руслан нас всех очень удивил своими способностями.
Да, кстати, я тоже хотел поблагодарить, мне очень понравились репортажи. А вот сейчас в Риге, кстати, мы там сделали, Костя снимал что-то, но почему-то до сих пор это не появилось.
Я ему... Да, хотел... да, мы ждем. Сейчас ждем, должно появиться тоже... на днях.
На днях, понятно.
Ну, должно было появиться на самом деле вчера, но это ладно, не будем тут обсуждать. Вот. И в Одессу тоже планирует Руслан с Костей. То есть, в принципе, кроме ВСОПа, жизнь-то продолжается. То есть, будет РПТ в Одессе, куда едут... Ну ладно, я не буду во всем этом действительно.
Ну, это также да. Нас просят тут подвести, пожалуйста, итоги СКУП, которые мы тоже не будем подводить, потому что это никакого отношения к теме нашего эфира не имеет. Вот спрашивают, как вы справляетесь с адаптацией к часовому поясу и так далее в Вегасе. Ну, вот не знаю, честно говоря, вот именно вот в плане там пресловутого, как это называется по-русски, это. Акклиматизации, да.
Акклиматизация, да.
У меня вот ни разу таких проблем не было, не знаю. Говорят, что она наступает там через несколько дней, начинаются проблемы. Но опять же, если не беспробудно катать в покер, то вживую, то в интернете, слава богу, в этом году это будет невозможно, если есть невозможность играть в интернете, которую, правда, некоторые наши соотечественники успешно обходят. Вот. Я думаю, что если нормально планировать там свое время, то у меня лично проблем вот с акклиматизацией никогда не было в Лас-Вегасе, а у вас?
Ну, там главное прилететь просто, грубо говоря, к вечеру, и вечером лечь спать. Вот и все, вся сама проблема в этом заключается. Вот, если ты прилетел уставший после большого перелета, вымотанный, спокойно лег там в 9, 10, в 11 часов спать, спокойно заснул, проснулся, все, у тебя режим нормализовался сразу. Ну, у меня, по крайней мере, так, я не знаю, может быть, у Сереги по-другому, но мне кажется, ну, вот у всех, с кем я там вот точно так же там летал, там и вместе жил, именно так все и было.
Нет, у меня просто, получается, такой проблемы нет, потому что я и живу по американскому времени всю жизнь здесь. Я ложусь рано утром, когда в Америке наступает ночь, то есть где-то там в 11 часов дня я обычно где-то ложусь в этом районе. Это как раз когда 12 часов вечера в Америке. Да? То есть я там, мне менять ничего не нужно.
Я в это же время... Ну, я настолько привык менять свой режим, что мне все равно. Мне главное просто, главное в какой-то момент лечь спать и проспать там 7-6-8 часов, и все. Я считаю, что в этот режим вошел. Ну, то есть, все-таки покеристы в этом плане народ достаточно адаптируется хорошо, потому что, ну как, иначе бы мы не смогли столько играть. И серии турниров там иногда не днем начинаются, естественно, туда-сюда прыгаешь, поэтому нормально все.
Ну, вот еще несколько вопросов. Какие советы можете дать для тех, кто едет в первый раз?
Сложный вопрос, всеобъемлющий какой-то.
Нет, очевидные такие, как вот все говорят, даже местные, вот это первое, как можно меньше проводить времени на улице, особенно в первое время, потому что так жара незаметна, но особенно по приезду может очень это плохо сказаться, и как можно больше пить воды обязательно, потому что Вегас это пустыня,
да, сухой город, да.
Вода там необходима, нужно обязательно пить как можно больше воды.
Ну вот странный вопрос, стратегию подстраивать под СОП будете, есть какие-то задумки или будете играть как обычно? Ну я вот могу ответить на этот вопрос. Дело в том, что, к сожалению, по именно структуре турниры в СОП мне подходят куда меньше, чем турниры Европейского покерного тура. Именно поэтому у меня, на самом деле, гигантская разница в результатах на ЕПТ и на ВСОПе. То есть на ВСОПе, к сожалению, в начале игра идет с очень короткими стеками. Вот, и именно вот эту вот первую часть, скажем так, начальную стадию турнира мне в прошлом году, называя вещи своими именами, довольно редко удавалось проходить, поскольку, к сожалению, я играю, особенно в начале, мой стиль больше, куда больше подходит к турниру, где у тебя 30 тысяч фишек. Поэтому в этом году, наверное, буду стараться более, ну, на самом деле, как ни странно, более тайтово играть в начале, не заходить много в банки. Ну, я имею в виду, опять же, в тех турнирах по No Limit Hold'ам, где маленькие стейки. Честно говоря, я просто планирую в этом году их сыграть по минимуму, эти турниры. Поэтому предпочитаю лучше играть турниры по лимитным играм.
Ну, кстати, да, смежный вопрос, что вы планируете вот играть? Например, ну, у меня есть по нескольким турнирам прям вопрос. Например, с тройным шансом на No Limit Hold'ом кто-то собирается играть? По
ты имя, их там нет. А что в этом такого турнира? Это обычный турнир, просто...
400 тысяч фишек.
Да, тебе просто дают не сразу 4,5 тысячи фишек, а 1500 и 2 фишки, которые ты в любой момент времени можешь обменять на, еще на 1500. То есть ты можешь, в принципе, это сразу сделать и играть тот же самый фризаут. Так но что это турнир, ничего необычного в этом турнире нет.
Нет, я хочу отметить, что мне кажется, вот турниры Triple Chance, ну, может быть, по 5 тысяч в меньшей степени, а именно по 1500, это турнир, где... ну, так скажем, профессиональный игрок имеет большее преимущество, потому что вот как раз люди, которые ну, случайно там оказались в этом турнире, да, они шанс используют так, что раз у них еще две эти фишки есть, они слишком ну, как сказать-то, лузово
запихнуть могут.
Да, запихнуть на чем угодно. Если совпадение есть, они эти 1500 уже пихают. Ну что, можно же еще там взять 1500, потом еще 1500. Поэтому как раз вот эти турниры, мне кажется, в них мат ожидания выше, чем просто в обычном турнире, где дали 4500.
Ну да, наверное. В Амаху, кстати, все турниры проходят по такой системе, то есть там тоже дают вначале треть стека, как бы, а потом дают еще две фишки. И по-разному, кстати, вот у меня, например, первый стол в Амахе в прошлом году был, там был и Calls Out, и King Kobe MVP Сэм Стайн, и вот очень по-разному использовали эти фишки, то есть далеко не все сразу покупали полный стек. А вот они, кстати, тоже, особенно вот Стайн, по-моему, он пытался вот на первые 2500, он так, что называется, пытался их загэмблить. То есть он там играл, мягко говоря, так сказать, рискованно с ними. Вот. Будет ли... вот вопрос от Андрея. Собирался поехать в этом году в Фэруэлл. Он никогда этого не утверждал, и, по-моему, это ваша фантазия. Он не собирается.
На там, ты, кстати, Сергей Сафронов хотел еще спросить про какие-то турниры, не только уж про...
Да, да, извини, Сереж, я перебил.
Triple Chance. Да, на самом деле, как бы тут, конечно, да, если спрашивать, то это надолго, но лучше мы это просто на месте,
я думаю. Я могу сказать, как бы у меня более-менее расписание уже сверстано.
Вот, я, да.
Я планирую в основном играть лимитные турниры, то есть и между ними играть турниры по безлимитному холдому. Вот тут меня спрашивали, есть ли у меня любимый турнир, так получилось, по крайней мере пока что, у меня самые лучшие результаты это в турнире по $5000, 6 макс, несмотря на то, что, наверное, это самый сложный турнир на мировой серии, но в первый год я попал в деньги в этом турнире в 2009 году, причем, когда оставалось 45 человек, я шел в десятки, у меня был очень большой стэк, ну, там мне повезло один раз, но, в общем, ну, там 41 место в результате я занял, там проиграл 2 коинфлипа, и в следующем году я тоже в этом турнире прошел второй день, тоже имел очень большой стэк, но, опять же, не сложилось, и там я даже не попал в деньги, но пока по результатам и по ощущению от игры это, наверное, можно назвать моим любимым турниром. Но в этом году будут турниры по 8 играм и по 10 играм, с которыми, конечно, я связываю основные ожидания. Так что вот для меня вот это будут основные турниры. 8 игр 13 июня, мой день рождения, и 10 игр 16 июня.
Ну, кстати, 10 игр впервые будет проходить в Вегасе, ну, в СОПе, и впервые будут играть в Бадуге.
Да.
10 игр еще тоже. Ну, оно и есть, там и будет именно Бадуги, правильно?
Да, да. Да, отдельно турнира по Бадуги, к сожалению, нет.
Да. Я сначала обрадовался, а потом понял,
что... Будет играться в 10 играх Бадуги впервые.
Чемпионат по лоуболу кто-нибудь собирается играть 9 июня за 10 тысяч? 2-7?
Вряд ли.
Знаю, что Константин Пучков собирается играть в этот турнир. Вот. Но я собираюсь играть вот из 10-тысячников. Я никогда не играл ни один 10-тысячник, кроме мейн-эвента. В этом году я предварительно, ну и скорее всего я их сыграю. Вот я 10 тысяч обязательно сыграю чемпионат по стаду хай-лоу, поскольку в последнее время именно в эту игру я в основном играю, у меня очень неплохие результаты в интернете. И вот после своего успеха в Скупе, где мне удалось выйти на финальный стол в Хорс, я все-таки решил сыграть и чемпионат мира по Хорсу. Но, правда, пожертвовал чемпионатом мира по Амахе Хайлоу, решил попозже полететь, и этот турнир играть не буду. То есть вот я 30-тысячника собираюсь сыграть, в отличие от Андрея с Сергеем, которые, наверное, почти все их сыграют.
Нет, ну не все, конечно. Например, стат Хайлоу я однозначно не буду играть 10-тысячник, так же, как и стат Хай, например.
Ну, у меня, я, скорее всего, стат-хай пропущу. Скорее всего, ну, видимо, ну, естественно, пропущу лоу-бол. Вот. И пропущу лимитный халдэм. Остальные, наверное, все планирую сыграть. Ну, по крайней мере, в планах. Не знаю, как это все удастся сделать, но надеюсь, что удастся.
Давайте вот, пока вы будете отвечать на вопрос, как вы относитесь к участию в турнирах Elite Tekken Tag Mac'а, и знаете ли вы, будет ли он играть, я пока попробую ответить на городской телефон в своей квартире.
Это очень сложное действие. Насчет Али я никак к этому не отношусь. Ну, мошенник, но лучше, чтобы не играл. Но если будет играть, мне кажется, трагедии не будет. Если у него не будет за спиной этих корреспондентов, которые будут карты подкладывать, ну, ничего страшного.
Там в этом году, на самом деле, какой-то я читал о ситуации с вообще электричеством в Вегасе. В прошлом году на полчаса Рио погрузилось в темноту. Кто-нибудь там был, кроме меня?
Меня не было.
Я первый раз слышу об этом.
Я тоже.
Во время турнира, то есть мы, ну, все идет обычная как бы история, полный Amazon Room, все репортеры, все бегают туда-сюда, и вдруг, ну, просто выключается свет и погружается зал в настолько полную темноту, что, ну, вот на сантиметр от лица не видно руки, то есть, ну, там же нет никаких окон, то есть просто полная темнота, и все просто в тишину сначала все погрузилось, и понятно, что, ну, как бы у всех фишки на столах. Ну и буквально через секунду уже начались крики там «держите фишки». И вот это продолжалось, ну, примерно минут пять, что ли, была вообще полная темнота, потом включили какие-то маленькие лампочки там резервные, ну и только через полчаса все возобновилось нормально. Там еще были телевизионные столы, которые тоже отрубились, естественно. В общем, в этом году я вот читал в блоге у Пола Магуайра про то, что там есть опасения по поводу электроснабжение. Там какой-то взрыв был даже в Вегасе, вот буквально несколько недель назад, там что-то там какая-то станция электрическая
взорвалась. Ты знаешь, это Лев Толстой сказал о писателе Леониде Андрееве. Он пугает, а мне не страшно. Что-то вот твои страшные истории как-то не очень пугают.
Они просто смежные с мошенничеством, я об этом. Если зал погрузится в темноту, то, конечно, Elite Tekken Tag Mac.
Я не знаю, что не говорили будет про Tekken Tag Mac. Я, конечно, считаю, что допускать до турниров его нельзя. То есть, как бы...
Ничего не говорили.
Вроде Негриану обещал этим заняться, но я думаю, что если он захочет играть, все-таки официально никаких оснований его не допускать до турниров нет. Но, опять же, я думаю, что вот он наименее вероятен в качестве жулика.
Ему, ну, конечно.
Ну, жульничать, ну, мягко говоря, затруднительно. За ним следят все, и как бы все знают, кто он такой. В общем, у него сейчас ситуация в плане жульничества не очень перспективная. Как ты считаешь, Сергей?
Ну, конкретно ему может быть и сложно, но вот в последней своей поездке на Кипр на финальном столе я почти все фишки проиграл
его другу,
который был в его команде. Вот, он какие-то постоянно невероятные руки показывал. Может, они теперь уже не за картами наблюдают, а просто дополнительные достают, не знаю. Вот, ну, как бы, я считаю...
Да, но это неприятная очень ситуация. Конечно, я, ну, при том, что ты там, ну, очень обидно было увидеть фотографию в этой теме, при условии, что, ну, буквально за несколько недель до этого мы на Gypsy Team писали про этого человека, потому что он в Голландии был дисквалифицирован с одного из турниров, поскольку он там продолжал вот эти свои грязные приемы. Вот. И по требованию, кстати, Питера де Корвера, который его чуть ли не с поличным поймал. Вот этот вот как раз Кадир Карабулут, который потом у тебя все фишки выиграл. Так его зовут. Вот, ну, некоторые вопросы вот про Питер из Гейт поедет на ФСОП. Он нам не докладывал. Напомните про мазы на браслет 2, на что-нибудь изменилось? Там, по-моему, много каких-то сложных маз. Я не знаю, действуют ли они еще в связи с тем, что тот же Филави пока неизвестно, будет ли играть вообще.
Скорее всего, не будет, я думаю.
А я думаю, что будет.
Я вот тоже не понимаю, знаешь, на самом деле, какие у него, ну, как бы, чего ему бояться? Он не в списке.
Ну, чего ему бояться? Ну, в списке его нет, но, тем не менее, все знают, что он один из совладельцев. Это тебе не просто игрок. Вот. А что там ФБР в голову взбредет, простите, ну...
а что ему может взбрести, если его не ищут? Его нет в списках нигде, его ну, как бы, вдруг, что ли, его добавят, он появится, и тут они...
Да, а вот... естественно. Зачем ему заранее его искать, зачем его отпугивать, если он сам может приехать? Зачем его в списки вносить? Он сам приедет.
А зачем они отпугнули тех 11 человек?
Нет, ну, там же неизвестные игроки, это разные вещи совсем.
Ну, как раз... не знаю, я не думаю. Я думаю, кстати, вот мне интересно мнение Сергея Рыбаченко, потому что я не думаю, что проблема в том, что... Я не думаю, во-первых, что американское министерство... Это будет слишком негативный пиар для Министерства юстиции. Все-таки Айви очень популярный в Америке человек, это надо, ну, кажется, отдавать себе отчет.
Юстиции до пиара абсолютно все
это равно. Это не совсем нет, совсем нет. На Министерство юстиции выделяют бюджет, выделяет Конгресс, а Конгресс, это в отличие от нашей страны, как бы там люди пишут своим конгрессменам, ну, и могут их не переслать на другую.
У них сидят такие люди, по сравнению с которыми Ivy просто ерунда. Поэтому,
это ну, понятно, но я думаю, что, как ты считаешь, Сереж, все-таки скорее Ivy боится там за свою безопасность, грубо говоря, или Ivy боится, что ему придется постоянно отвечать на вопросы, почему вы не возвращаете нам деньги?
Вот я думаю, что как раз проблемы с невыплатами, почему именно, я думаю, что почему тот же Тони Джи так упорно вот весь как срок вот этих выплат, чтобы быстрее ну, решить вопрос, до ВСОПа. Я думаю, что если вопрос с выплатами Full Tilt будет решен до ВСОПа, то я почти уверен, что Ivy будет играть. Вот. То есть проблема как раз, я думаю, не в том, что он боится за свою какую-то...
Я вот совершенно согласен с тобой, да.
А именно в том, что он просто не хочет оказаться в центре вот, ну, продолжения этой «Черной пятницы», чтобы все взоры были на него направлены, раз остальных не будет.
Ну вот мы общались с Женей Качалом на эту тему в Мадриде, он как раз абсолютно уверен, что именно из-за безопасности, и что вообще все американцы достаточно трусливые, в том смысле, что он говорит, что ну как, если есть хоть какая-то вероятность, что тебя могут посадить, но он никогда в жизни туда не приедет, он говорит. Ну, вот это его мнение, не знаю, он с ними общается, вращается вроде в этой тусовке, я бы ему доверял.
Нет, ну тут, нет, ну, тут тогда нужно понимать, если так, как ты говоришь, как говорит Женя, то тогда получается, что Ivy уже покинул пределы США и не планирует туда возвращаться.
Ну, он покинул пределы
говорят,
США.
Говорят, что это так и есть.
Он покинул пределы США, а насчет планирует ли он туда возвращаться, может быть, и планирует, если когда они как-то разберутся с этой ситуацией. Сейчас он точно не в США, и это очень давно, и это известно.
Он в Макао, насколько я понимаю, или где они там все?
Ну, я не знаю, это не...
Это уже точно, совершенно точно не в США, и очень давно, и он, ну, объективно боится, и я не знаю, ну, по-моему, это очевидно. То есть я 100% уверен, что ни Ледерер, ни Фергюсон не появятся. Ну,
Айви сложно говорить, у Айви настолько дорогие стоят мазы на браслеты, вот на 3 года, которые он стоял, на 2, что я думаю, что если какие-то...
Думаешь, он заплатит эти деньги, чтобы сидеть в тюрьме, я думаю, что нет.
Ну, я не. Нет, но и мое мнение, что ему не грозит вот это сидение в тюрьме, ему не угрожает.
Да, я тут согласен скорее с Сергеем. Ну, давайте эту тему закроем, поскольку это все-таки гадание на кофейной гуще, никакой реальной информации мы здесь не располагаем. Ну и, наверное, будем потихонечку уже сворачиваться, все-таки 1.5 часа уже почти идет эфир. Ну вот вопрос, мы отчасти на него уже отвечали, но все-таки давайте в такой формулировке ответим на него. Какие турниры считаются самыми сложными по составу, будете в них играть? Ну, не знаю, Сергей, вот как ты думаешь, какие самые сложные по составу, и будешь ли ты в них играть?
Ну, я думаю, это мнение такое высказывают все, что это, безусловно, чемпионат игроков по 50 тысяч. Вот я бы сюда обязательно отнес турнир 6 макс по 5 тысяч, который ты вот говорил, что твой любимый турнир.
Еще по 10 тысяч в этом году будет по 10 тысяч 6 макс.
Да, 10, вот 10 чемпионат по 10 тысяч, я считаю, что вот 50 тысяч и вот 6 макс, он был по 25 тысяч какой-то год, по-моему, да?
Прошлый.
Прошлый год был, да, вот 6 макс по 25 тысяч. Вот это был, считался как бы самым таким тяжелым турниром. Я думаю, что по 10 тысяч в этом году 6 макс будет очень сложный турнир.
Я как раз считаю немножко наоборот. Я считаю, что турнир по 5 тысяч 6 макс действительно самый сильный по составу. А турнир по 25 тысяч долларов, турнир на самом деле был не очень сильный. То есть если спросить, вот люди, там тоже Дмитрий Виткин в нем играл, он рассказывал, какие люди сидели, что они делали, это, ну, говорит, ну просто таких вещей вообще часто не бывает. А причина очень простая, потому что на турнир по 5 тысяч практически все доли продают. И очень сильные игроки... Пеши игроки, очень сильные интернет-игроки. Вот, они играть
будут. Кого-то уже арестовывают, похоже, из наших собеседников, поскольку это свист начался в эфире.
Прошу прощения, это у меня сработала пожарная сигнализация. Пожар в доме, но я думаю, что у меня есть 5 минут. Можно продолжить.
Значит, соответственно, а вот турниры по 25 тысяч, по 10 тысяч, на них гораздо сложнее продать доли вот этим игрокам. Не все у них покупают, и поэтому там их не будет. Зато их играют все вот игроки с бейджиками, с наклейками там Full Tilt Pro, Poker Stars Pro, в то время, хотя они там могут совершенно для 6 макс совершенно не очень хорошо играть. Поэтому вот то, что 5 тысяч долларов 6 макс будет одним из самых сильных турниров, я абсолютно согласен. А 10 тысяч, мне кажется, будет слабее, как это ни
странно. Да, да, вполне возможно.
Ну, 10 тысяч 6 макс совпадает по времени с, опять же, с очень важным для меня турниром, микс турниром по Амахе Хайлоу и Стаду Хайлоу, так что я в любом случае по 10 тысяч 6 макс играть не собираюсь. Вот, в этот день у меня очень важный турнир, 2 как бы мои лучшие игры. Вот, поэтому я сэкономлю явно свои деньги и деньги своих бэкеров. Вот, ну что, наверное, на этом мы будем заканчивать, поскольку мы сейчас все бросимся в город Торонто, чтобы тушить пожар в доме Сергея Сафронова.
Да, по крайней мере, я отключусь, да, потому что у меня сейчас на время мне удалось его приглушить, но сейчас он с новой силой.
Ну да, ну может, все-таки проверишь, не горишь ли ты.
Да, говорю.
Горит. Да, ну что, спасибо большое за участие в эфире. Сергея Рыбаченко хочу благодарить, который единственный, кстати, весь срок отбыл. Сергей Сафронов пока не угорел, тоже был. Андрей Заиченко, Макс Лыков, Александр Кострицын и Виталий Лункин. Вот это все, кого мы сегодня могли слушать. Большое спасибо за внимание. Ну, наверное, Сергей и Андрей тоже захотят попрощаться, я так подозреваю.
Серега?
Нет, похоже, не хотят прощаться.
Я готов попрощаться, да. Спасибо за эфир, Илья. Спасибо. С удовольствием мы с тобой всегда общаемся, с Серегой. Вот. И приглашайте, буду приходить. Вот. Спасибо всем слушателям. Всего доброго. Желаю всем удачи. Всем, кто остается, всем, кто едет на мировую серию. Будем надеяться, что я вас порадую, и мы все российские игроки будут радовать вас своими выступлениями, а Gypsy Team своими эфирами. Всем пока.
Спасибо всем, да, до свидания. Ну, Илья, ты сказал, что я отбыл эфир полностью. Ты тоже со мной полностью его отбыл, и тебе огромное...
У меня помощь. Выбора не было.
Да, у тебя выбора не было. Тебе большое спасибо как роли ведущего. Вот. Ну и присоединяюсь к словам Андрея. Надеюсь, что мы порадуем, все российские игроки порадуют.
Из эфира мы в конце вылетели, да, как обычно. Вот. Но в записи вы нас услышите, наше прощание. Да, как всегда, мировая серия, все ждут, в общем-то, как бы самые такие спокойные, самые сдержанные покерные профессионалы и полупрофессионалы все равно с большим нетерпением ждут этой серии, поскольку это каждый год самая крупная серия и самый большой шанс для любого человека, который играет в турнирный покер. Оставайтесь на Gypsy Team, следите за нашими репортажами из Лас-Вегаса, которые начнутся меньше, чем через неделю, 31-го, в ночь с 31 мая на 1 июня в 4 часа утра по московскому времени. Спасибо за внимание. Эфир для вас провел Илья Городецкий. До свидания.